Так, да? Так мы идем дальше. Дальше это как это парашат Хаесара. Мы, значит, это закончили, да, Вайра, более или менее. Парашат Хаесара. Здесь есть вначале разные несколько вопросов интересных, мы их здесь и рассмотрим. Да, Беседа, да? И, значит, так, Ваюха Эсара, Мешана, Вестримшана, Вишевешаним, Шнейха Эсара, да, это вопрос. И, значит, жизнь Сары, была жизнь Сары, это сколько? 100 лет, и 20 лет, и 7 лет, Шнейха Эсара, что это годы жизни Сары. То есть Сара здесь, в чем идея здесь, помните, да, что после, значит, того, что в прошлой главе было это Акидат Исхак, это приношение Исхака, и после этого она умерла, да, вот как раз в это же самое время, и, да, знали, она умерла, и это сколько ей было лет? 127 лет, да, здесь, естественно, все разбирают все эти числа, почему так и почему так, не будем в это входить. Мы посмотрим Раши, что он приводит. Выюха и сарами, а шани вышли, леках нихтав, шана бы холь клалю клалю, марлаха шиколь и хад нидраш ли от смо. Поэтому, говорит он, было написано шана для каждого года отдельно. Для каждого в этом отдельно. То есть, в принципе, он разделено. По идее, должно было сказать, что вот 127 лет она прожила. А что нам говорят? Разделили это число на три числа. И каждый раз добавляют слово шана, то есть лет. Сколько лет? 100 лет, 20 лет и 7 лет. Почему именно так? Больше нигде Тора здесь это не разделяет вот таким образом. Ну, в каких-то местах там что-то говорит, но вот это, да? Так вот в возрасте этих людей, так она не говорит. Почему? Почему? Что она хочет нам сообщить? Естественно, здесь есть мидрашим на это дело, и все комментаторы этим вопросом занимаются. Да, и Раши тоже говорит, что из этого мы учим разные вещи. Что прежде всего? Баткуф кибат каф лихет, значит, 100-летняя она как 20-летняя для греха. 100 лет как 20 лет для греха, то есть, здесь, то есть нам хотят эти три числа сравнить между собой. 20, да, что значит 20 лет она была без греха. Почему мы сейчас начнем разбирать это дело? То есть маленькая еще, да, но в каком-то смысле. Точно так же в 100 лет она была без греха. Что это мы сейчас пытаемся разобрать? И, то есть сравнить, да, то есть, ну, человек прошел жизнь, ну, начал, все люди рождаются праведниками в каком-то смысле, да? Ребенок, он чистый человек, чистый, праведный и так далее. Да? Потом, значит, начинается яйцера и так далее. Так то, что вначале праведный, это ладно, это как бы можно еще понять, да? А вот когда он уже прожил жизнь или несколько лет, и после этого он тоже праведный, это уже большая заслуга. Какой праведный? Вот такой, как он был, когда он родился. Да? Почему здесь 20 лет, мы сейчас пытаемся разобрать. И то, и то, что он говорит, 100 лет она была, у нее было столько обязанностей, как 20 лет. То есть только тот же уровень как бы нарушений, то есть не было нарушений. Такая была чистая, как, 100, как 20 лет, так и в 100 лет. Да, и мабаткав, да, мабаткав лохата, шере батоншин, шерейна батоншин. Говорит она, почему, в чем здесь идея, что? Когда 20 лет, 20 лет она не согрешила. Почему? Потому что она и на батоншин. Что это значит? Не, ну, не подлежит наказанию. Нет наказания в 20 лет. Поскольку нет наказания, то дай вот то, поэтому на нее не было. Как не ответственно, без, нет ответственности. 20 лет она была без. Неответственно, поэтому и в 100 лет она, и вот такая же она осталась 100 лет, Авбаткуф Балохат, или по-другому скажем, что 20 лет она была без греха, почему? Потому что не полагается наказание в этом возрасте, и 100 лет, и также 100 лет она была без греха, как будто бы 20 лет. Да, выбаткувки бадзанли йофи, и 20 лет, как 7 лет. Там где сколько? 100 лет? 20 лет, что это сравнится между собой, и 7 лет. Так 100 лет сравнится с 20, 20 сравнивается с 7. Что 20, как 7, что имеется в виду, что она красивая, такая же красивая, как 7 лет. В 20 лет, да, 20 лет такая же красивая, как 7 лет. Все непонятно, да? Понятие все перевернуто у нас здесь, да? Ну, причем здесь красота, когда красота, 7 лет она большая красота. То есть получается, как бы 7 лет, она такая вот, она еще молодая, но очень красивая. Вот уже она повзрослела, уже, но все равно красивая еще настолько, как вот в начале. Где в начале, где женщина наиболее красивая, 7 лет или 20 лет? Вопрос сам по себе, да? Последним здесь надо, может быть, мы можем здесь сказать, вот как-то таким образом, что мы уже объясняли, да? Что в те времена... в те времена, да, человек он был другой, то есть жизнь человека протекала другим образом, по другим понятиям. Это в принципе мы отмечали, где Брит Бенетарим, да, союз между половинками, что там Авраам попросил, чтобы еврейство, то есть его идея, которую он хотел проводить, оно передавалось по наследству, а не что передавалось как партия. Помните, мы это разбирали, да? То есть было два способа, две возможности, как будет еврейство передаваться в поколениях. Могло быть для два способа, либо как партия, что приходят, значит, как это сообщники такого. Вот человек философски настроен, вдруг пришел к выводу, что вот надо быть такой праведник.
И, единомышленник.
Единомышленник. О, единомышленник. И входит, значит, в партию еврейскую, становится все, как и должно быть. А потом, значит, не захотел, вышел. Да, и так могло бы быть. Так могло бы быть. Но Авраам не пошел по этому пути, а попросил по-другому. Он хотел, чтобы вот это его знание передавалось от отца к сыну, не от сообщника, как-то единомышленника к единомышленнику, как от главаря к его этому, да? А как от отца к сыну, от поколения к поколению. Это было основное, это что он выбрал. Поэтому... В результате того, что, где это было сказано, Брит Бенетарим, как было сказано, вот он, ты мне не дал сына, а он, мой этот, кто он, наследник, это Элиезер. В чем наследник Элиезер? Элиезер был его рабом, в чем он наследник? Имеется в виду, что его имущество, как же он стал наследником? Так, ну и Авраам говорит, как бы с претензией Творцу, ты мне дал Элиезера вместо... сына, то есть сын меня не чтобы наследовал, так меня Элиезер будет наследовать. Как же он будет его наследовать? Он же, это, да, его раб, его имущество, это его кто-то должен наследовать вместе с другим имуществом Авраама. Имеется в виду наследство в духовном смысле, что Элиезер, кроме того, что он был раб, и он не был евреем, он был из Кнаним, естественно, да? Не был, ну, понятно, да? Кнаним, и он не из семьи Авраама. Он был большой цадик, большой праведник, он был ученик, в принципе, самый лучший ученик Авраама, самый такой приближенный к нему. Он знал все, шел за всем и следил за всем и так далее. Он был тот, который это, да? Теперь, это, какой на нем был статус? Статус единомышленника, как в партии, правильно, такой вот. Так это то, что он ему сказал. Если ты мне не даешь сына, так мое вот это знание еврейства, иудаизм, не будет переходить через сына, а будет не сын ее наследует, а мой раб Элиезер, что он мой ученик и большой мудрец и праведник, он унаследует. Но статус его наследства будет как передача вот единомышленника. Как единомышленнику, только твое поколение одних единомышленников, поколение других единомышленников. Ну хорошо, а вот к сыну нет. И тогда Творец ему говорит, нет, пошлю я тебе сына, обязательно Сару у тебя будет сын, и ты и он, и да, и ему ты передашь, и так далее. И ему ты передашь этому, да, за Ане Элиезер будет тебя наследовать. А твой сын, который родится от Сары, в принципе, Иска тот, который наследует. Это значит, он заключил союз с Творцом, там было разборки непростые в этом, мы изучали это подробно, да, как и что там было. Так там была одна из идей таких интересных, что на самом деле, да, одна из интересных вещей, что, да, что на самом деле, когда он, да, что, причем какая разница между, если это единомышленник или сын, да, там разбирались, что передача сыну совсем другая история. Передать своему сыну, да, вот это свое знание по наследству совсем по-другому, чем единомышленнику. Почему? И почему он предпочел именно сына, а не единомышленника? Может быть, наоборот, было бы хорошо, что вот тот, кто хочет, он приходит, тот не хочет, он уходит. А он имел в виду так, что поскольку Авраам видел, так, в принципе, Творец ему показал все будущее поколение и показал все сложности, которые будут в будущих поколениях, и он видел, что если человек будет придерживаться и еврейства как единомышленник, то есть из своих философских воззрений, из-за того, что он присоединится как бы к этому, то тогда этого недостаточно для того, чтобы пройти все эти трудные испытания, которые будут в истории еврейского народа. Те трудности, которые будут, для этого недостаточно, чтобы он был просто единомышленник, чтобы человек просто понял разумом истину о Творце и принял ее на себя. Это понятно, найдутся такие люди, но когда он оказывается перед тяжелыми испытаниями, как со стороны Ецерара, что придет к нему Ецерара и самые соблазные, самые такие и другие, как со стороны, что его поставят перед смертью и скажут, либо оставь это, либо мы тебя убьем и так далее. И также все сложности экономические и так далее, которые будут с еврейским народом, а философское осознание истинности иудаизма недостаточно, чтобы выйти в этом, выдержать в этих испытаниях. Нет никакой возможности. Мы знаем это хорошо, человек понимает, пришел к выводу разумом, и все хорошо, ладно. А как только его прижали, все, вся эта философия улетучивается из головы, как туман. Ничего не остается. Мы знаем людей очень-очень умных. Как только приходит какой-то соблазн, он бах, перепрыгивает и забыл про свою философию. А где она? Без проблем. Потом бах, вернулся обратно, думает, а как я был такой, как я вдруг это сделал? Я же хорошо понимал, у меня это, да? То есть вот это вот осознание в разуме, вот это вот подход через философию, он был недостаточен. И поэтому Авраам этого не хотел, чтобы это передавалось именно таким образом. И это не только вот то, что мы сказали, а также идея качеств. Для того, чтобы мог выстоять этих испытаний, каждый человек у него должны быть какие-то качества достаточные. Да, какие качества Авраама? Хорошие качества, которые дают ему вот эту вот силу. Возможность выстоять в противостоянии с Ецерара, то есть как это с плохим началом в течение поколений. Для этого нужны особые качества. Эти качества были у Авраама. И эти качества передаются по наследству, а не по единомышленнику и так далее. Поэтому он не хотел, чтобы кто-то пришел, но он этими качествами Авраама не обладает. И поэтому у него меньше возможности, меньше вероятность, что он устоит в этих испытаниях. И поэтому он сказал, нет, через сына. А что через сына лучше? Там тоже есть свои проблемы. Да, то есть и то, как сегодня происходит, передается еврейство через народ. Еврейский народ, что одно поколение, первое поколение передает эту идею следующему поколению и так далее, от отца к сыну. Чем это лучше? Здесь есть некоторые преимущества, есть какой-то недостаток тоже. Да? А преимущество то, что, во-первых, как мы сказали, передаются качества по наследству, качества Авраама, что это само по себе орудие, которая дается ему как бы преимущество, что он дает ему силы выстоять в испытаниях. Второе здесь что? Что здесь в отличие от просто единомышленника, знание иудаизма, оно внедряется человеку с детства, когда он еще ребенок, когда он еще ничего не знает. То есть это понимание иудаизма, оно не пришло к нему в результате его исследований мироздания, что это сама по себе очень важная и, да, и правильная, как бы, очень важная сторона иудаизма, понять, в конце концов, разум. Многие хорошие очень люди приходят своим разумом и становятся евреями и так далее. Но это недостаточно для того, чтобы выдержать в испытаниях. И поэтому ребенок, когда он вырастет, его обучат философии тоже, он будет знать тоже, он придет к этому с точки зрения разума тоже. Но еще до этого, и когда у него никакой философии нет, ему внедряют иудаизм в глубину его сердца, самого детства. Мы это знаем. И раньше внедряют ему в сердце это, правда, внедряют ему в сердце, внутрь сердца его вот это вот знание. С детства, оно находится где-то там его в подсознании, да, и оно держит, оно, да как это, с молоком матери, то, что ребенок в детстве воспринял, для него это основное. И мы видим многих, как ты говоришь, злодеев, которые вышли из еврейского народа, но они тоже, спроси у них, они тебе... Да, они тебе могут сразу раскрыть все, что они учили в детстве, и как они это, и так далее, только что он идет против. Есть, да, вот это, у них тоже это не исчезло, оно в сердце у них лежит, это поэтому мы видим, что еще первое поколение вот этих, которые остались, которые стали, как всякие там первые коммунисты, скажем, еще что-то, у них какие-то были, да, вот эти вот евреи, да, у них, да, было какое-то ощущение еврейства где-то, оно не проявлялось, но хотя бы это, да, как сказано, воспитание, там еще что-то, да, хорошее, да, да, то, что учат из семьи, мы знаем, раньше было, что такое понятие еврейские семьи, в еврейской семье, скажем, не было никогда убийц, не было почти что воров, не было воров и так далее. Нет, это мы сейчас коснемся, не было воров и так далее. Как-то Бен-Гурион говорил, он тоже один из таких, да, злодеев, который вышел из еврейского народа, который в детстве впитал в себя иудаизм. Так что он говорил, помните, мы мечтаем, что когда в Израиле появятся свои, как это, свои воры и проститутки, не было даже такого понятия. Он хотел, чтобы свои появились, да? То есть, а почему не было до этого? Почему? А потом появились без проблем. А почему тогда не было? Почему? Воспитание из дома. Откуда это воспитание из дома? Из того самого иудаизма. То есть, он может уже выйти из этого, но вот это вот оно еще в нем лежит подсознательно и продолжает им руководить, продолжает им бессознательно. Это мы видим эту силу, нельзя... Нельзя пренебрегать, Александр, нельзя пренебрегать этой силой, вот, да, в детстве то, что дают. Ты, конечно, прав, что даже это не 100% помогает, не сомнение, даже это не 100% помогает здесь, да, что человек может после всего этого пойти и так далее. Ну, мы здесь уже сказали, что, в общем-то, мы это как бы объясняли эту вещь, да, что обычно... Те, которые к этому, да, они приходят, они в конце концов, это одна из проблем с этих бандитов, которые изъявлялись, этих коммунистов, которые были там, да, в чем у них была проблема? Они должны были доказать свою лояльность вот этой вот дикой там власти или тогда что? Они всегда же, они работали над собой с позиции своего нечистого разума, чтобы перебороть вот эти свои еврейские штучки разные, любовь, там, ну, такая, милосердие и так далее. И у нас были люди жестокие, но у еврея нет понятия жестокости. А те, которые были, если были, ну, кто-то там были, среди коммунистов явно были, так это они шли против своей природы, они заставляли себя так это. Не так просто у них выходило, естественно, это само по себе интересная вещь, да? То есть... И это понятно, а ясно, что это не стопроцентная защита, с одной стороны, а с другой стороны, это самое лучшее, без этого вообще ни о чем говорить, без как бы этой вот этой родословной защиты вообще ни о чем говорить, да, нет никакой возможности выстоять во всех этих испытаниях, это то, что имел в виду Авраам. имел в виду, что у них будет, тогда поколение будет передавать, еврейство будет передаваться по наследству от отца к сыну, чтобы внедрить ему внутрь сердца этот иудаизм, еще когда он да, только родился. Мы явно не, ну, многие из нас не прошли эту школу, потому что мы пришли потом к иудаизму, да? Мы пришли как гереи, как те, которые из других народов приходят и становятся. Они тоже не прошли эту школу, они входят. И всегда они чем-то недостают. Мы тоже так, которые, да, болеют чува, тоже так же пришли к этому, да, понимая, сами придя потом, во взрослом возрасте. И это всегда недостаток, который остается. Я много лет до сих пор чувствую этот недостаток 100%, да. Да, это, да, он всегда остается, может, у детей уже, оно, уже по-другому, но это явно оно есть. Вот эта вот сила передачи от поколения, от отца к сыну, внедрение внутрь его души, понятие иудаизма, еще детского это. Это ясно, что ребенок, я знаю, как он, я не раз обращал внимание, что, да, что человек, ребенок, ребенок, его там, то, что он кушал дома, его кормила мать, давала ему обед, там, я знаю, что и так далее. Я по себе тоже знаю, что то, что ты кушал в детстве, всегда у тебя в жизни, продолжение жизни считается, остается, как это еда. Можно кушать все, что угодно, но если ты говоришь о еде, это то, что в детстве, это настоящая еда. Несмотря на то, что потом уже, может быть, он даже с этим не сталкивается, куда-то уехал. Но это у него остается как основное. То есть всегда все остальное он сравнивает с тем, что получил в детстве. То, что у него в детстве, оно значит заложено. Все остальное, оно идет в сравнении. Больше, меньше, лучше, хуже и так далее. А то как бы нельзя, да, недооценивать это, вот эту силу вот этого внедрения внутрь. Тем более... Это даже на уровне обычном, бытовом, в любых народах это так, то, что входит внутрь ребенка, это, да. Но в еврейском воспитании были приняты методы воспитания таким образом, что это не просто так входит само по себе, а и над этим работают с детства. Ребенку Шма Исраэль говорят, он еще даже читать не может, читать, он еще ни слова не может говорить. С ним говорят вместе Шма Исраэль, нет? Еще когда он только родился... Да, есть женщины беременные, они ходят в синагогу, чтобы их ребенок там в животе слушал слова Торы, чтобы это вошло в него. Да? То есть это работа, да, чтобы вошло и внедрить ребенка еще до того, как он родился. Это значит идея, да, идея внедрения внутрь ребенка, это что-то сильное. Да, то, в любом случае...
То есть более надежная система не придумана, короче.
Ну да, в принципе не...
Нет другой системы.
Нет другой. Это значит, да, работать над тем, чтобы ввести ему в подсознание, в душу вот эту вещь. И это ясно в истории. Когда приходит человек в испытаниях, в тяжелых, да, значит, только его чуть-чуть прижали, как со стороны кого-либо другого, как со стороны своего личного яцерара, который приходит, его схватывает, все его философии, убеждения, доказательства и улетучиваются. Что остается? То, что он помнил, то, что он помнит, когда он сидел на ногах у своего отца, и тот ему что-то говорил, это в нем остается. Ему стыдно перед своим отцом, перед своим бабушкой, перед своим, то, что он в детстве это был. Это то, что его удерживает сейчас, чтобы не сделать грех. Не его убеждения. Убеждение почти что играет маленькую роль в том, чтобы выстоять испытание. Человек оказался в испытании, в каком-то тяжелом соблазне. Что его останавливает? Что убеждение? С трудом. Может быть, иногда в какой-то мере. В принципе, никогда. Убеждения, они что дают? Они дают, что когда человек пришел в позицию убеждений, он потом работает над собой, что это вошло к нему на подсознательном уровне. Это то, что в конце концов на какой-то мере его удерживает от разных этого. Только подсознательные силы его удерживают от того, чтобы сделать какой-то грех, где он же оказывается в испытании, в тяжелом. Больше ничего, все эти философии не помогают. Известный факт, да? А вот то, что на подсознательном уровне, это только то, что сейчас... Потому что философия сразу летучится, и вот сталкиваются два... Желание подсознательных. Одно греху, а другое к истине. Вот, вот это вот, как оно там оказалось, сколько человек может, человек, работая, изучая, исследуя сам своим, своим разумом, сколько он может вести в свое подсознание, что-то может. А ребенок, которого это внедрено с детства, это невозможно с этим сравнить. И это понятно. И это в связи с этим история, есть история интереснейшая, это в последнее время стало это где-то публиковаться само по себе. Известный человек, знаете, да, эту историю, ну, такая, да, что один раввин после войны. После войны много евреев, детей евреев оказались, ну, сиротами, естественно, да?
Ну, где родители, христианских монастырях.
Да, родители, значит, были убиты или там где-то, да, а детей взяли христианские эти, да, священники, ну, монастыри взяли это, да, ну, у них есть как бы такая идея евреев, значит, в это, да? Ну, так как бы они его приводили в христианство и там еще что-то. И делали приветы, собирали много еврейских детей, да, вот многих этих, да. И еще дети, которые только родились или в очень-очень маленьком возрасте, их взяли. Ну что ребенок может помнить? Он вообще, ему не говорят про еврейство ничего, там не обучали, ему ничего не говорят, он не знал ничего про еврейство, ему ничего. И проходит несколько лет. Что можно ожидать от этого ребенка? Да. И вот, и после войны был один раввин, который шел и хотел, значит, вы всех этих, ну, и искал таких вот детей, евреев, еврейских детей, чтобы после войны взять их в Израиль и, значит, привести их какие-то к еврейству и воспитывать и так далее. То есть взять из этих монастырей еврейских детей. Те как бы не были против, хотя бы формально, да, говорит, не, пожалуйста, ну где здесь евреи? Найди евреев, где евреи? Он говорит, есть, я найду. И были удивительные ситуации, то, что было. Приходит он, одна из историй известнейших, это что-то удивительное. Он приходит в какое-то место, ему говорят, здесь нет евреев вообще, детей. Какой-то приют. Он говорит, ну есть я, есть, я знаю, что есть. Ну где ты найдешь? Ну хорошо, говорит, приходи завтра. Он говорит, не, вот сейчас. Сейчас, говорит, уже ночь, они идут спать вот сейчас. Дети будут спать уже. Они уже несколько лет не связаны с кем, дети это, да? Где ты, пожалуйста, ты хочешь найти, пожалуйста, даю тебе 5 минут, несколько минут по-настоящему, и не больше одной фразы. Он говорит, я найду, я узнаю, я найду всех детей, как где ребенка можно узнать, если он еврей или нет, как, ну хотя бы с ним как-то пообщаться, нет, ну что, там десятки детей нас в этом, да, стоять сейчас идти спать, ну как, он говорит, я найду. Заходит в это, да, ну и думает, ну что он там найдет? Естественно, да? Заходит он это, в это место, ну, да, и дети, значит, стоят там около кровати, значит, это, да? Или лежат там, да, на кровати. Ну, давай, несколько минут. Что он делает? Он встал там посередине и закричал, «Шма Исраэль!» И вдруг начали там разные голоса, кто-то заплакал, кто-то стал говорить, там мама, та, ну, значит, на евре, на идыше начали дети что-то там белеть, что-то вспоминать, один, другой, третий и так далее. То есть дети где-то в подсознании вспомнили это Шма Исраэль. И таким образом он вывел оттуда еврейских детей, не знаю, всех, не всех, но это, да? Понятна эта идея, что это, да? Трудно оценить это, в принципе, все было... Да, от Авраама вся это что-то удивительное. Да, два слова только сказал, больше ничего. А ребенку это Шма Исраэль говорят прям с пеленок, да, известно в нем. Он ничего не знает, даже сказать это не может, он не понимает, что такое, вообще нет. Но когда он это услышал, вспомнил своих мать когда-то и своего отца когда-то, то, что он слышал, когда он еще, может, даже не помнит лица своей матери, а это он вспомнил. Может быть, только интонацию он вспомнил, иди знай. Сильная вещь. В любом случае, это, в принципе, идея передачи вот этого, да? Идея была то, что Авраам планировал, когда он заключил союз между половинками, только через от отца к сыну, а не к единомышленнику. Ясно, что единомышленники, они могут присоединиться все равно к еврейскому народу, как сегодня есть Герим и так далее, но как бы основная передача не идет через них. Они потом вливаются, их дети уже становятся, как бы тоже входят в эту среду. А Ну, само по себе, да, но основная эта сила на тех, которые вот это так вот передают из поколения в поколение потомки Авраама. Теперь, и вот когда он это сделал, значит, когда он заключил этот союз, это вот для этой цели. Только что. До этого, для того, чтобы это, вот эта вот идея была, идея передачи, необходимо, чтобы дети были маленькие. Как ты ему внедришь? Он должен родиться, ты должен воспитывать. Это должно протекать несколько лет. Где в природе мы видим такое, чтобы детство протекало сколько? Сколько там у животного? Один год он уже взрослый, правильно? Это родился детеныш в течение года, несколько месяцев, как? И все, он уже взрослый. У человека это много лет, а пока он уже вырастет, уже, да? Сколько же, когда вырос еще ребенок? Дети, 30-летний ребенок, уже знаем эту историю, да? И это значит, да, как это вдруг возникло, как это у человека это так, объясняются у нас да, там, что на самом деле у человека в то время было точно так же, как у животных. То есть в течение одного года человек становится взрослым. И это мы знаем где, дальше, с Ривкой. Ривка пошла там это, верблюдов поила. Сколько ей было лет?
3 года.
3 года. Каких верблюдов? Кто в 3 года купает верблюдов, еще там на Эзика, он несет воду и так далее, и так далее. Да, многие удивляются и все. Но одно из объяснений, это вот то, что это. Тогда 3 года это уже были взрослые. Да, в той или иной мере. А там еще где-то это, Сара тоже вышла, там сколько там? Было 3 года, 7 лет, не помню. Да, и, может быть, нет, то в любом случае, да, то есть люди были еще, да, тогда не было понятия детства, как это у нас сегодня. Это понятие детства возникло во время бритвы на Птарим, союза между половинками. Там, где Авраам попросил, чтобы у него был сын, он имел в виду такой сын, которому он мог передать это знание, то есть внедрить ему. И так внедрить, и чтобы это внедрение происходило дальше. Ну, может быть, с Ицхаком это еще не было таким образом. Но потом, в продолжении поколений, именно так оно стало. Что детство стало длинным. И поскольку и у Авраама это стало, так и во всем мире это стало. То есть, в принципе, природа изменилась в данный момент. И теперь детство, оно идет по-другому. Детство настоящее может продолжаться долгое время. И только в 13 лет человек становится немножко взрослым. А потом этот процесс не останавливается, и только потом 20 лет, он становится еще чуть-чуть взрослым. А на самом деле процесс этот тоже не останавливается, он потом 100 лет становится еще немножко взрослее, не просто немножко, не просто 100 лет, это 100 лет. И 500 лет, ну 500 лет, 12 лет, это мы уже тоже не один раз говорили. Это, в принципе, то, что касается того, что здесь сказано. Что на самом деле, да, эта идея, то, что они ребенок, он, значит, вот там было установлено, что появляется детство. Детство, оно протекает недолгое время. И тогда вопрос, где конец, и что, и как это останавливается. И здесь мы видим тоже интересные вещи. Хая, да, Сара сказано, что она была. И это, да, это то, что мы объясняем здесь. А она была 20 лет, как 7-летняя, то есть красивая, 20 лет, так как 7 лет. 7 лет это ребенок, какой, да, о чем ты говоришь? Имеется в виду, что в то время 7 лет это была другая вещь, с одной стороны. С другой стороны, он приходит и говорит, она 100 лет, как 20-летняя, без греха. Как она была без греха в 20 лет, так она и без греха 100 лет. Ну, подожди, 20 лет без греха, 20 лет уже человек взрослый, даже по нашим понятиям. Если бы сказали бы в 13 лет, 12 лет, 12 лет до бат-мицвы. Ну, а ребенок, он без греха, это мы знаем. Ребенок, он без греха, он у него нет этих, да? Нет каких-то, какой-то ответственности и так далее. То есть, как бы, все митцвот, которые он выполняет, это только воспитание. А сама по себе митцва, у него нет вообще ответственности никакой. Нельзя никакой ответственности. А после бар-мицвы, то есть бат-мицвы 12 или 13 лет, у девочек 12, у мальчиков 13 лет, то тогда появляется ответственность. Так она уже взрослая, уже несет ответственность. Так как же она была 20 лет без греха? Потому что на ней нет ответственности, как Раша пишет. Потому что у нее нет ответственности, она была чиста. Потому что так же до 100 лет она осталась чистой. Это то, что говорит Рашина. Как же, что нам здесь помогает? А на самом деле здесь должны понять, что действительно вот этот процесс детства как бы непростого продолжается. И ясно, что здесь есть глубокие идеи, мы не будем. Поэтому что-то когда-то в одной из лекций касались вот идеи, да, ну, на более глубоком уровне весь процесс роста человека. Не будем сегодня в это входить. Во всяком случае, ответ после 13 лет, после бармицвы, 12-13 лет, ребенок получает ответственность, но небольшую, минимальную. То есть есть там разделение, да, это не... То есть эта ответственность тоже не полная. В принципе, до 13 лет нет никакой ответственности. После 13 лет, до 20 лет есть только частичная ответственность. То есть ответственность как бы в этом мире, но не в следующем. Насколько я помню, да, то есть как бы в следующем мире он не внесет наказание за преступление, которое он сделал в 20, в какой-то мере, ну, смотря там определенно, не буду сейчас в это входить точно, описание, что да, что нет, да, если там кореет, кореет нет, это да, есть какие-то вещи да, какие-то вещи нет, но в принципе не несет ту ответственность, как взрослый по-настоящему, и поэтому как бы в следующем мире, то есть, да, он, здесь он может получить наказание от Творца за то, что он делал, но там он это наказание получает. Это до 20 лет как бы не полная ответственность. В этом смысле можно понять то, что здесь сказано, что 20 лет она не была, была без греха, то есть без греха того, который как бы ответственность его также в следующем мире, который на это, да. И также она осталась такой же чистой, то есть поэтому, поскольку она несет ответственность, значит она без греха, да, и вот поскольку она без греха, вот такой же без греха она стала до 100 лет, то есть даже когда у нее появилась возможность согрешить, все равно, да, как бы ответственность стала больше, все равно она не сделала никакого действия и запрещенного, плохого, и поэтому бы осталась праведницей до 100 лет. Это то, что как бы здесь нам пасук хочет сказать, 20 лет, 100 лет как 20 лет, да. На самом деле, если мы идем дальше, то 100 лет это тоже не тоже определенная граница. Да, что после 100 лет ответственность растет еще больше. Но нас это в меньшей мере касается в нашем поколении, потому что мы обычно не живем до этого и не относимся к этому. Но про первые поколения, у которых была идея, значит, жизнь-то была более длинная, да? 600 лет, 700 лет, 800 до 1000 лет люди жили, да? И тогда 100 лет это был ребенок, в каком-то смысле, да? Там было, да, после 100 лет была больше ответственность, только начало жизни было, нет? Была больше ответственность, и это тоже не конечная граница, была еще 600 лет. Ну, кто-то живет до 600 лет и так далее, мы знаем, что Ноах, когда было 600 лет, когда он вышел, и прошел через потоп, тоже было связано именно вот с этой границей, как бы, да, ответственности тоже. Да, то есть получается у нас там этот процесс, как бы дальше он продолжается. И, да, что, да, ответственность, да, ответственность за поступки, она меняется. Мы не до, как бы не доросли просто до этого понятия, и поэтому мы как бы не доходим максимум до 100 лет. И это как бы понятно тоже. По этим, в принципе, объясняется, почему со временем возраст людей стал меньше. Да, почему? Потому что если бы возраст людей остался бы таким же, как был раньше, то на людях после 100 лет, после 600 лет ответственность была бы очень высокая, но наше поколение не способно, не подготовлено для такой высокой ответственности. То есть там требования намного выше. Те поколения, что они были по потенциалу намного выше, чем наше поколение, к ним можно было прийти с претензией той ответственности после 100 лет и так далее. А мы не стоим, вот нет у нас такого потенциала, как они, и поэтому этой ответственности тоже не может быть. Да? Поэтому рост изменился, поэтому возраст тоже изменился. Поскольку люди изменились в своих возможностях, потенциале, способностях, точно так же и возраст изменился, потому что возраст находится в прямой связи с этим делом. Мы этот вопрос подробно разбирали, когда разбирали Ноаха. Да, там в главе Ноаха там разбирали этот вопрос. очень подробно, да, насколько я помню. То в любом случае, это, ну, это то, что мы здесь говорим насчет вот этих вот лет, да, ответственности.
Нужно вопрос здесь.
Да.
А в чем заслуга тогда? То есть, как бы получается, ребенку в детстве промыли мозги, и он стал, выбрал этот путь. Другое дело человек, который своими убеждениями, размышлениями, как Авраам, пришел к этому пути. Тогда у него есть заслуга. А если ребенку...
Правильно, ты говоришь о выборе пути.
Да, нет свободы выбора, получается.
Ты говоришь о выборе пути, а мы говорим о о том, как остаться на этом пути. Как сказано...
Если он не знает другого пути, поэтому он и остался.
Мия моду миале. Ну, кто подымется на гору, кто на ней устоит. Подняться на гору тяжело, но еще вот, вот устоять на ней, это намного труднее остаться евреем, чем стать евреем. Нет сомнения, да, понятно это. Намного труднее остаться, и это здесь не то, что он пришел сам, ясно, что он не пришел сам своими, это его отец привел, родители, но потом сколько испытаний, сколько трудностей он может там, да, сколько соблазнов, сколько вариантов, чтобы выйти оттуда, и он остается, и об этом мы говорим. А то, что ты говоришь, что еврей, который пришел своими размышлениями и так далее, ничего не знает, потом это, ничего, нет, все, ничего, да, человек еврей, другой, который ничего не знал, и потом пришел своими, явно, что у него есть заслуги в этом, нет разговора, да? Ой, и он устоял в своих испытаниях, которые обычно еврей не устоял, ну, которые в этих испытаниях. Ну, у того были свои испытания. А ты думаешь, остаться легче кем? Это большой вопрос. Что легче? Попробовал и потом отказаться? Или не попробовал ничего и тем не менее не соблазниться? Об этом есть спор, совсем не так просто. Иногда это так, иногда это так. Что легче? Человек, можно сказать так, человек действительно что? Он все попробовал, так что ему, понимаешь, что такое? Так у него больше к этому интереса нет и так далее. Можно сказать не так, он попробовал, у него есть, он тянется к этому, это сложно, ему труднее, чем тому, кто не попробовал. И наоборот, тот, кто не попробовал этого, он не попробовал, так он через значит такое, ему это не, да, так он ему легко, может быть легко, а можно сказать наоборот. Именно поскольку он не попробовал, у него появляется к этому желание. И мы видим не один раз. Не преуменьшай, нет, да, не стоит преуменьшать силу испытаний. У каждого человека свои испытания. Не свои заслуги в соответствии с этим, нет сомнения, да? А этот еврей, который пришел, в этом у него не было свободы выбора, чтобы стать евреем, правильно? Но у него еще достаточно было выбора впоследствии, чтобы остаться евреем. Сказать, по правде, еще тяжелее. Да, остаться евреем тяжелее, чем стать евреем. Ну, многие из нас здесь это знают. На мечном, мы как бы прошли две стадии, поэтому знаем хорошо и то, и другое. Прийти к еврейству непросто, но легче, чем остаться евреем. То в любом случае это, значит, мы разобрали. Дальше.
Главное, с родственниками надо.
Кого? С родственниками кого?
Жены.
То в Шлейхае Саракуэлла, Бекирьят Арба, Альшем Арбанаки. Значит, дальше все нам говорит, Вутамат Сара, Бекирьят Арба, и Хеврон, Берец Кнан, Ваяво Авраам, Лиспот, Лисара, Валивкота. И умерла Сара в Кирьят Арба. Что это Кирьят Арба?
Хеврон,
то есть город Кирьят Арба. Ранее, да, это да, не то, что сегодня, сегодня есть как бы два, есть то, что называется Хеврон, то, что рядом то называется Кирьят Арба. Но на самом деле это здесь история, это одно место, оно называется так и называется так, да? Почему мы сейчас пытаемся разобраться со всеми этими делами, да, здесь Раши об этом говорит. Да, но мы сначала посмотрим Раши дальше, предложение, а потом это, да? Вернемся к этому Раши. Лиспод лисара вливкота. И что значит, он пришел, она умерла в этом городе Кирьят Арба, который называется Хеврон. Беэрец Кнан, это находится в земле Кнанской. В Яво Авраам лиспод лисара вливкота. И Авраам пришел, чтобы сделать испед, я не знаю, как на русском это сказать. Речь о умершем, как это говорят? Поминальная речь. То, не знаю, насколько это на русском языке, да, и как это, какой смысл это имеется в виду здесь, не знаю. Но здесь вопрос спед, он очень важный, да? Само по себе, в еврейской традиции, спед это вещь важная, что это рассказывает о деяниях умершего человека. Когда он умер, его хоронят, прямо момент похорон, это немножко говорят, много говорят, да, в процессе похорон, потом впоследствии, в течение, да, на 7-й день, на 30-й день и так далее, да, через год, значит, все рассказывают, это спед, очень важная вещь, почему это важно, это как бы важно для души умершего, да, что когда люди приходят и рассказывают о том, что вот как бы поднимают все его хорошие поступки, все его дела и так далее. Обычно в этом господи по аллахот, по закону. Да, не надо говорить о его хороших поступках, а не плохих. Но с другой стороны, нельзя обманывать, нельзя говорить те хорошие поступки, которых не было, и упоминать ему, как будто он это сделал. Так что это, да. Так что здесь, с одной стороны, я не должен говорить о его плохих поступках. Может быть, он сделал чуву, или там на небесах это будет с ним расчет с этим делом. А вот хорошие поступки его я должен упомянуть, но не обманывать. То есть то, что да, да, то, что нет, нет. Знаете эту историю? Был один злодей, там где-то видно, не знаю, да? Видно, какой-то еврей, который это, да? Делал из тех этих самых евреев. Который делал разные проблемы, Мойсе передавал, да, выдавал евреев там властям и делал много разных бед и проблем, ну, знаем таких, сегодня тоже есть такие, да, каждый в свое время по-своему, да, ну, всегда были такие. Его, ну, это был, ну, естественно, был антирелигиозный такой, не знаю, кто там, да, анти-анти полностью, и такое дело все. Но в конце концов, ну, много евреев о нем, это значит. Ну, в том, что было евреи-то раньше жили в каком-то местечке, все были религиозные, и вот такой какой-нибудь фокусник, значит, появляется, и он может делать все это, да, ужас просто. И он делал много бед и проблем, это, ну, когда он умер, ясно, все, значит, вздохнули с этим, да. Ну, Да, и тут тогда встал вопрос, ну, хоронить-то его надо, в конце концов, евреи, правильно, хоронить его надо, испеть надо сказать про него, испеть надо сказать или не надо? Испеть, то есть это речь, надо сказать, что мне говорят о его хороших поступках, какие хорошие поступки у него, что о нем говорят, не просили того, другого, третьего, никто не хотел о нем говорить, испеть. Потом, в конце концов, один раввин согласился, я скажу, испеть. Коротко, и знаешь, как он Эспус сказал, что этот человек никогда не говорил брахот леватала. Благословление зря. Если человек, напрасные благословения, если человек говорит благословение и ошибается, и сказал не так, или не специально, сказал то, что не должен говорить, это нарушение. Да? Ну, человек, который каждый день там кушает или говорит благословение, может ошибиться и что-то сказать не так. Это называется напрасное благословение, нарушение, там, по ошибке, не по ошибке, кто как, да? Вот он стал про него и говорит, ну что, плохого про него не может говорить на эспеде. Хороший у него, что можно найти хорошего у него? Единственное то, что вот напрасный брахот он никогда не говорил. Там что, брахот вообще не говорил, поэтому и напрасных тоже. То в любом случае, это идея. Но, да. И вот здесь, значит, Авраам приходит. Здесь много задают разные вопросы, я не знаю, мне нет сил вот все эти входить, комментаторы здесь разные. Левкота, здесь каф маленькая, да? Да, по-моему, Раш это приводит, здесь Балятурим обязательно приводит. Каф ктана, шилоба хайля миад, лефишески найта. И намиша и так мог ремет. И кмо горемет митата шимасра дин. Валькен ненша итхила, ваме обеда смоле, да, это им маспидим, это что-то. Да, вопрос, да? В любом случае, все здесь говорят, это вот каф, маленькая каф, то не будет тоже ходить истории в нескольких местах. Буквы, они пишутся по-другому. чем обычная, да, вот, в частности, маленькая или иной раз большая. И это тоже, так это по традиции должно быть записано, это часть Торы. То есть само написание буквы – это часть Торы. И поэтому, когда она написана не так, как она должна быть написана, то Тора, она, в принципе, не кошерная, во многих ситуациях ее нельзя читать, можно читать, там это вопрос, просто нести нет. Да, значит, это не по закону. Так есть буква, у каждой буквы есть свой закон, как это должно быть записано. В принципе, обычно все буквы пишутся вот так, как они должны. Некоторые буквы, у них есть какие-то особые свои правила, которые должны быть записаны. Здесь вот это хав, также записано таким вот образом. Так она была дана, в принципе, на горе Синай, вместе с другими буквами. И одна из того, что она маленькая, эта буква, имеется в виду, то, что говорят, что, в общем-то, он ее оплакивал, как это... Лиспод лисарав левката, значит, сказать ей эту речь и ее оплакивать. Что оплакивал на самом деле немного. Немного ее оплакивал. Почему? Потому что, то есть разные приводят примеры и причины, то, что здесь есть комментаторы приводят, что в общем она была праведницей, он знал, что найдет лучший мир. И понятно не было, да, что он, то есть плакал он как бы не о ней, а о чем-то другом, если то, что из которых хотят сказать. Что о ней, в принципе, он не должен был печалиться много, и так, в принципе, по закону, что человек не должен слишком печалиться о умершем человеке, потому что он знает, что тот идет лучше мир, а печаль, она и в конце концов должна быть не о том, кто умер, потому что тот, кто умер, он идет лучше мир, нечего о нем беспокоиться, а печаль должна быть о себе, что мы с ним расстаемся. И человек не должен убиваться до конца, и вот значит это, да, как бы, и когда человек понимает эту вещь, что наш мир это мир временный, и так далее, конечно, мы расстаемся с тем, с другим и так далее, но это не конец света, да, как он, как бы это не выглядело бы это, да, тяжело, да, да, поскольку мы эмоционально, очень сложно нам это понять, но для, да, воспринять, но те люди, которые были большие, явно Авраам, что это, да, то он видел это, для него это переход из одного мира в другое тоже не было. Что-то большое. В любом случае. Да, и также здесь приводится тоже, как написано, «Лиспод, лисарав, левкота». Сначала речь, а потом плач. На самом деле должно быть наоборот. Сначала плач, а потом речь. И вот тоже сказано про эту идею, что вот это, да, что речь имеется в виду, что речь о ней, это в этом говорил о ней, потому что речь... Оплакивать ее много ему не надо было, а вот сказать речь про нее, то есть о ее хороших поступках, это надо было, это было первое, что он сделал. А плач, который потом, здесь объясняет интересные вещи, что плач, который потом, это он не имел в виду ее, а имел в виду, что имеется в виду здесь, что когда человек, да, это объясняет, по-моему, Клиякар, что когда человек расстается с женой, то для них, да, когда же умирает человек и жена, это для него это беда большая, как сравнимо с разрушением храма. И вот он в этот момент должен ощущать себя, как при разрушении, как будто он находится при разрушении храма. Да? И это как бы здесь хотят сказать, что вот это вот плач, который ты имеешь в виду о разрушении храма, в большей мере, и поэтому как маленький и так далее, не будем это ходить. И вот сказана здесь интересная вещь. Говорю, Авраам Берешев, Респондент Саравлевка. Так говорит Раши. Не смеха митацарали, а кидат исхак. Здесь сразу же вот это вот не смеха, как это не смеха на русском сказать, что присоединена, да? Значит, после акидат исхак, то есть жертвоприношение исхака, сразу же начинается вот эта вот глава про Хаесара, про вот смерть Сары. Почему оно находится вместе, прямо одно за другим? Почему? Не все паршиот, не все главы Торы от они как бы связаны в хронологическом порядке обязательно, да, и не, да, это вопрос, почему и как, объясняет он, лепишали, дэй псурата кедеш, и низдам адвинали шхита, выкимашива нишхат, парха нишматам имена вимета, потому что посредством рассказа псура, то есть ей передали информацию кто-то, кто это передал, там Раши это приводит, но Мидрашим это приводится, что это Сатан, в принципе, передал, да? Пришел к ней и рассказал, что Авраам взял Ицхака, принеси его в жертвоприношение. Зарезать его должен, да? Авраам взял Ицхака на жертвоприношение, когда это Ицхак. Пришел и ей рассказал, она-то не была там, она была вот здесь в Хевроне. Авраам тогда был в Бейершеве, и потом он пошел, да, и там была вся эта история, потом, да, история-то была уже в Иерусалиме, вся вот эта вот идея с жертвоприношением, так он, значит, оттуда отправился и так далее. То есть, как бы Сара про все это не знала, и не знала бы, только пришел к ней, кто-то и сообщил, да, значит, побеспокоился о том. И когда она про это услышала, Шиниждамен Бналишки так, как это вот дословно переводится, что случилось, что сын ее мог быть зарезан, и почти что не был зарезан, Пархан Ишмата, улетела душа ее. И она умерла. То есть она умерла в результате этого сообщения. Да? Значит, тот пришел и сообщил, в принципе, да, тот, кто пришел и сообщил, сказал, что вот сейчас Авраам берет Ицхака, взял Ицхака на жертвоприношение и уж почти что зарезал. И вот Пархан Ишмата, и ее душа, и этот момент она умерла, когда услышала про это. Здесь все объясняют вот это, объясняют простое, кто хочет, это как бы, ну, простое понимание, когда человек читает этот Раш, этот Мидраш. Что он имеет в виду? Что здесь понятно? Что это она испугалась? Она умерла от страха, получается, правильно? Она умерла от страха. От чего? Что она испугалась? Что сын ее чуть бы не был зарезан, правильно? И так мы видим в Раше, как там написано, Шиниздамин знали шхиты, викиман шило нишхат, и почти что не был зарезан. Вот когда она это услышала, тогда, значит, как бы от страха у нее летела душа. Да, как бы от страха, что Авраам мог его зарезать. Да, ну, это ее сына, как бы, да, и так обычно понимает, как бы эмоционально, естественно, всякая женщина, мать там и так далее, относится с этим, к этому вот не так просто, с позиции эмоциональной и так далее. Понятно. Но на самом деле про Сару мы не можем сказать такое, что Сара, мой учитель здесь объяснял, что ни в коем случае невозможно сказать так, что Сара, она не была такой человек, как бы простой, как мы, как и все наши отцы, Авраам, Исхак, Яков и так далее. Все они были люди святые, не были люди с обычными человеческими качествами и слабостями, как мы это знаем. Ясно, что каждый человек, у него есть эмоциональность и прочие всякие слабости разные, и может испугаться то, испугаться это, то, что угодно. Но у них это не так, и это мы объясняли. Они поэтому не были Меркамали Ашем. Колесница для Шхина, для Шхина, колесница. Такой простой человек не является колесницей. Они не были простыми людьми в своих понятиях, своих качествах. И поэтому про нее нельзя было сказать, что она испугалась, что Авраам мог, как будто бы мог бы зарезать ее сына Ицхака и испугалась этого умерла. Это невозможно про нее сказать. Но как объяснить это Раши? Мой учитель объясняет интересную вещь. Говорит, как раз таки наоборот. Так он объясняет. Викиман чело нишхат пархан ишмата. Как здесь? Он уточняет языки, не знаю, если я смогу перевести на русский язык эту тонкость, да? И почти что, как написано дословно, и почти что не был зарезан. Мы обычно понимаем, потому что она боялась, что он вдруг мог бы его зарезать, поэтому пархан ишмата. Мой учитель взял по-другому. И почти что не был зарезан. Чего она испугалась? Того, что он не был бы зарезан. Это то, что она испугалась. То есть она услышала историю, что Творец послал Авраама зарезать Ицхака, принести его в жертву. Тяжелейшее испытание. Сам мы это разбирали вот последние несколько лекций. Разбирали это сложнейшее, тяжелейшее, вообще трудно себе представить. И вот она поняла, что Авраам оказался в этом испытании. И в чем у нее был страх? Вдруг Авраам не выдержит испытания и не зарежет Ицхака. Это то, что она испугалась. Викиман шило нишхат. И почти что не был зарезан. Потому что, да, что там передали, я точно знаю. Эта ситуация-то была такова. Авраам взял Авраама. За него не поднял нож, хотел зарезать его, оставил ангел в последнюю секунду. И тогда, так он почти что был зарезан или почти что не был зарезан? Так как объяснить ее спуг? Объясняет мой учитель, этого она испугалась, что он почти что не был зарезан. И так в Раше мы это видим точно, если мы смотрим это. Да, ну, это в Раше, это в принципе Мидраш. Да? То есть получается, да, понятно. То есть получается именно поэтому он, да, она, именно этого она испугалась, что почти что он не был зарезан. Она испугалась, что может быть Авраам его не зарезал. Почему? Не выставил испытание перед Творцом. Это было самое ужасное в глазах, из-за этого она умерла. Да? Дальше. Но первое это Раши мы еще не объяснили. Что здесь сказано? Кириат Арба. Где вся эта история была? Кириат Арба. Кириат Арба и Хеврон написано по сути, что и умерла Сара в Кириат Арба и Хеврон, умерла Сара в Кириат Арба, что это Хеврон. Хеврон это Кириат Арба. Правильно, да? И Шнейхайса говорит Раши нам Кириат Арба. Что это значит? Почему Кириат Арба? Почему так называется? Что такое Кириат Арба? Кирия это как бы, ну, селение, поселение, да? Это смысл как бы, да? Область. А Арба 4. 4. 4 область, да, или как поселение 4. Место 4. Да, город 4, назовем так. Город 4. Что за 4? Про что здесь сказано? Потом, кроме этого, называется Хеврон. Почему называется Хеврон? А есть имя Кириат Арба. Почему два имени? Альшема говорит он, во-первых, такую вещь. Альшем Арба Наким Шаюшам Ахиман Шишай Виталмай Вавия. То есть там он говорит, почему? Потому что там было 4 великана. Он тоже приводит Мидраш. Было 4 великана. Да, что великаны, которые были великаны, действительно, то есть, которые говорят, что они остались еще от потопа, вот до потопа, что в те времена были великаном, откуда в их время были великаны, которые говорят, что некоторые остались, Ог Мелеха Башан тоже остался, да, держался там за это тива. Но были некоторые это в то время тоже, и это был Ахей, да, вот эти вот 4, Хан Шерри, да, не будем это ходить. Поэтому названо 4, то есть в то время там жили, вот в то время там жили эти 4 великана. Давай, Рахер, другое объяснение есть, почему Арба. Альшем Арба Зугошиник Вируша, Мишви, что? По имени 4 пар, которые там были похоронены, что вся наша история сейчас, Хаесара, говорит об этом понятии похорон. Похорон Сары где? Там, в Хевроне, Маарата Махпела, то есть, как нас гробнит Маарата?
Пещера.
Пещера. Махпила.
Двойная.
Двойная, да? Двойная. Это гробница, пещера, да? Там, где похоронены. 4 пары там похоронены. Кто 4 пары? Адам и Хава. Адам и Хава, то есть первый человек с Хавы. И Авраам, и Сара. Сейчас мы говорим о похоронах Сары. Что Авраам, сейчас дальше мы продолжим это в следующий раз, наверное, надеюсь. Да, что Авраам купит это место, это Хеврон и все это место, вот Маарата Махпела, эту, да, эту как ее, да, как?
Пещеру.
На русском все время забываю. Пещеру, и Авраам ее купит, там похоронит Сару, а потом он сам тоже будет там похоронен, сыновья его похоронят его там, и потом также Ривка, Ицхак и Ривка тоже будут похоронены там. И также Яаков и Рахель тоже будут, а Яаков и Лиа тоже будут похоронены там. 4 пары. Рахель не там она была похоронена в Бетлехем. Не будем сейчас это ходить, как-нибудь объясним всю историю, почему и как. Да? Теперь получается у нас, да, 4 пары по имени этих 4 пар, она называется, что они там похоронены, она называется Маарата Махпела. Ну, сегодня мы знаем это, да, и называется Кириат Арба, да, Кириат Арба. Это удивительное место само по себе, да, Кириат Арба. Вот это вот Маарата Махпела, это вот эта пещера до сегодняшнего времени, это святое место и для арабов, потому что арабы считают себя потомками Авраама, да, так они тоже потомки Авраама в каком-то смысле, да, от Ишмаэля. И поэтому для них, значит, Авраам тоже святой, и вот это место тоже святое. Да, и это место тоже святое, и так далее, и там целое. Там, в принципе, непростая вещь, много про это сказано. Сказано, что это само место, через это Маарат Махпела, внутри него есть там туннель. Что никто не знает, что там внутри этой туннели. Она там уходит, куда там есть место, ты выходишь, и там никто не смог это исследовать. Говорят, многие, которые пытались исследовать, не выжили. И да, и в принципе ничего там, да, там она куда-то идет, никто не знает куда и не знает что. Есть предание, да, Мидрашим говорят, что это в принципе вход в геном, дашь через него. Что такое геном? Не знаю. Ну, в смысле, как и что такое, не будем это входить. И есть, которые говорят, что когда человек умирает, и есть те, которые люди были в клинической смерти, они рассказывают о том, что они там вышли из тела и так далее. И они говорят о вот двух вещах. То, что они видели себя в какой-то туннеле, что они летят, а потом в конце туннеля раскрывается им свет. Многие вот что-то похожее рассказывают, да? И вот объясняет, а это, в принципе, еще Мидрашим сказано, да, давно, что вот это то, что происходит с человеком, когда он умирает, что он видит себя вот в этой, в такой темной туннеле вначале, а потом выходит на свет, и этот туннель, это вот это самое Меарат Махшава. Как бы все проходят через него. В конце концов, через этот туннель, как и что не будем это уходить, в этом случае, чтобы была информация. Да, понятно это дело. Теперь. И вот, да, и поэтому называется Маарат, и поэтому называется Кириат Арба, что там это в Хевроне, там вот это вот Маарат, Маарат Махпела, и это пещера, и там, значит, и это же место называется также Кириат Арба. Есть здесь еще комментарий у меня, да, Кириат Арба, поучим немножко его, да, если какое-то время. Поучим его, что здесь много интересного, все про это дело сказано. Он приводит другой мидраш. Да. Да, что приводит другой мидраш. Да, что что почему это называется Кириат Арба? Почему четыре, да? Не просто Кириат Арба, да, почему это Кириат Арба называется, мы сказали, хорошо, объяснили почему. Кроме этого называется Хеврон. Говорит он, приводит он, что не только Хеврон, есть четыре имени у этого места. Четыре названия, четыре названия, не только два, четыре. Какие? Ишколь, Мамре, Кириат Арба и Хеврон. Так Мидраш приводит, четыре названия этого, да? А, Ишколь и Мамре, это также были друзья Авраама, что это их имена, они были это из народов там местных, да? Но они были как бы единомышленники Авраама, да, в той или иной мере. И, но они тоже вот, и вот имени этим именам, то и мы там также говорили, в Торе там упоминается место Мамре и так далее. Мы когда-то разбирали вот это, почему именно Мамре, Мамре, да, Левоне Мамре, сказать, вроде другое место. Но мы когда-то разбирали вот эту вещь. Во всяком случае, вот четыре этих имени, четыря этими имени называются этот Кириат Арба или Хеврон. Почему? И дает нам объяснение. В Мардере Тентов там, да, он взять, почему, да, именно четыре эти имени. Потому что, во-первых, что это за место? Бейт-Кварот. Как Бейт-Кварот?
Кладбище.
Кладбище. Здесь есть кладбище. Да, и поэтому называется, и поэтому оно предназначено для кладбища. Авраам купил его для того, чтобы было кладбище для него и для жены, для него и так далее. И мы сказали, что души людей проходят через это место. То есть оно не простое кладбище, само по себе. То в любом случае оно для этого было предназначено. И поэтому имеет четыре этих названия. Что каждое название показывает нам на вот идею кладбища, на идею смерти. То есть какая смерть? То есть есть несколько видов смерти. И поэтому четыре вида названия, каждая из которых указывает на показ на ту или другую, на тот или другой вид смерти. Мы сейчас получим немножко то, что он говорит, может быть, немножко расширим, если будет время. Да? И так говорит он, что есть мета, значит что? Четыре имени, какие? Ишколь, Мамре, Кириат Арба и Хеврон. Теперь, какие смерти есть? Какие смерти? Есть смерть, которую он говорит, которую человек умер из-за своего греха. Как написано в Торе, Кибахетомет, где мы это видим? Но Славхат, дочери Славхата, говорят про своего отца, что он умер из-за его греха. Человек сделал грех, и в результате, значит, всех расчетов не будем в это входить. Есть определенная ситуация, человек, в конце концов, получает наказание, смертная казнь, он умирает в этом мире, это наказание от Творца с неба, не то, что его казнят, ну, может быть, каждый тоже касается, но, по сути, не обязательно, не то, что его это, да, в суде, а имеется в виду, он умирает по установлению, по управлению с небес. И почему из-за этого греха? В чем здесь смерть? Почему мы когда-то разбирали подробно идеи смерти? Что такое смерть? Как мы это разбирали? На самом деле смерть и наказание, так написано, открыто, вот здесь тоже это написано. С другой стороны, мы говорили, Творец в принципе не дает просто так наказания. Нет наказания, Творец по сути не дает наказания. Эти наказания, они не наказания, ну, в смысле, они дают наказание как месть, отомстить. Вот ты мне что-то сделал, теперь я тебя наказываю за то, что ты меня не послушался. Что, да? Не так. Все наказания Творца, это в конце концов рахами, милосердие. Это помощь, это исправление человеку, да? Тикун. Исправление человека, тикун. Исправление. Наказание найдет как исправление. Поэтому есть грех, за который полагается наказание. Смертная казнь. И другие наказания тоже являются исправлением. И вот смертная казнь тоже может быть исправлением. И вот человек умер. И это исправление, что это помогает этому, вот из-за этого греха он умер. И вот смерть, она является, с одной стороны, можем посмотреть по-простому, как наказание. А с другой стороны, именно как исправление, что теперь приходит следующий мир, и там уже приходит без греха, чистый. Потому что если это единственное его нарушение, которое у него было, то получив то самое наказание в этом мире, скажем, смерть в данном случае, или то наказание, которое ему полагается, и он приходит в следующий мир, значит, он уже наказание получил, он как бы отплатил свою эту, да, вину, и это уже исправило, это исправляет его, он уже приходит туда чистый, нет необходимости, да, и так далее, поэтому он, значит, да, то есть это, в принципе, исправление, мы говорили не раз, что у нас люди, там, да, разные люди, человек может умереть с разной ситуацией, может ребенок умереть, что он виноват, ничего не виноват, и так далее. То есть идея, а зачем он родился? Мы когда-то это объясняли, что тоже идея, что у него что-то на нем еще было, там, или из прошлой жизни, или еще по каким-то расчетам, то тогда вот он сейчас родился, он умер, а что это смерть? Это смерть идет исправление всего того, что он должен был сделать в этом мире, что он не сделал, что он это, да, и текун исправление, поэтому смерть, это всегда мы смотрим на нее как исправление. Поэтому это самый простой как бы смысл смерти, что человек умер из-за греха. То есть смерть сама по себе приходит, чтобы исправить грех человека. В принципе, как она исправляет? Почему смерть исправляет? Мы тоже разбирали не один раз, сейчас не будем отходить, да, самоболь или не боль, все эта идея, не будем сейчас в это входить. В любом случае, что мы сказали? Почему человек умирает? Когда-то мы это объясняли. Три причины. По-простому мы это объяснили. Вот сейчас попытаемся понять больше. Но вот тогда мы по-простому объяснили, что есть три причины, почему человек умирает. Первая причина, что он просто как-то человек. Зачем пришел в этот мир? Чтобы жить в нем. Люди ищут, как это, бессмертие в этом мире. Мы тогда говорили, нет большего наказания для человека, чем бессмертие. Это ужас, этот мир, он мир временный. Мир работы. Сюда человек, здесь человек только работает, страдает, труд, тяжелый труд и так далее. Ну, когда труд, он тяжелый, и у него есть результат конечный, тогда это хорошо, человек счастлив, он потрудился, что-то получил. А если труд становится самоцелью, становится вечной, и вот это сам по себе, то хуже наказание нельзя придумать человеку, вечное рабство. Мир наш, он мир, вот это природа, мир работы в принципе. Здесь только работает человек, только это то, что он может сделать, больше ничего не может сделать. Он всегда должен трудиться, что бы он себе не придумывал, какие бы, да, что бы он всегда это, то, что это, да, и как бы это ни было. И вообще этот мир, он мир орудий, мир средств, мир, да, не мир цели и не мир причины, не мир цели, а мир орудий. Здесь только орудия, которые выполняют чьи-то приказы или чьи-то это восстановление, больше нет ничего в этом мире. И поэтому человек, он тоже, в общем-то, может быть здесь только таким вот, да, вот в такой ситуации, для него нет более тяжелого наказания для человека. Так что смерть это хорошо для человека, он закончил свою работу. Для чего он пришел в этот мир? Для того, чтобы работать. Что именно если работать, не имеется работать, то что работать как бы отдельная вещь, а духовная работа. Выполнять заповеди, как мы говорим, по-простому, выполнить свою роль в этом мире, прожить жизнь так, как он должен по-еврейски должен прожить, тяжелый труд, духовный, и он это должен сделать. И вот человек прошел этот путь и сделал то, что надо сделать. Что теперь? Остаться здесь, это наказание. Умереть – это награда. Он сейчас приходит в следующий мир получать награды. Человек на заводе проработал весь день или там, да? И выходит, зарплату хочу получить. Я ему говорю, знаешь что, оставайся на заводе еще. Хуже быть не может, да? Человек устал, нет сил больше. Нужно отдохнуть, как-то переспать, что-то выйти. Да? Я говорю, знаешь что, оставайся еще на работе. Ясно. Человек закончил свою работу в этом мире. Закончил, все, теперь... На отдых, да? Заслуженный отдых. И это значит, по идее, простой смысл. Человек пришел в этот мир, чтобы что-то исправить, что-то сделать, и в конце концов он уже возвращается обратно, и это идея смерти. То есть человек выполнил свою задачу и приходит в следующий мир. Это первая причина, почему человек умирает. Может быть, другая ситуация, что человек ничего не исправил, а только испортил. Да?
Ну это редко.
И человек. Ну, нет, что редко, что это? Первое нет, тоже очень что-то. Редко. Извиняюсь. Но первое еще тоже очень редко. То есть тот, кто все выполнил и приходит в следующий мир, и сейчас это в принципе называется садик, праведник. И все, он потом идет уже в Ганейден, следующий мир и так далее, для него это, да? И он больше сюда не возвращается. Но оливая было бы многим людям так, да? Но есть человек, который не... Тоже, в принципе, редко, как ты говоришь. Человек, который ничего не исправил, а наоборот, только испортил. Настолько испортил, что больше невозможно, находясь в этом же теле, в этой же ситуации, нет возможности ничего исправить. Поэтому он умирает для того, чтобы родиться еще раз в другой ситуации. Может быть, он умирает. Он умирает. По идее, попадает в геном. И не тот геном, про который мы обычно говорим, а такой тяжелый геном. Или, может быть, там у него какая-то маленькая заслуга все-таки есть. И ему дают еще один шанс вернуться обратно сюда, уже в какой-то другой ситуации, и исправить все, что он натворил. Да? Ну так, в принципе, если не дают, так он, значит, там уже в геном, значит, как это в геном? В ад самый такой, да, туда, куда, откуда не выходит. Не принципиально. Теперь, или тот геном, который это, да, есть друг, мы говорим просто по-простому, то есть множество разных деталей, и не будем это все ходить. Теперь, есть, это значит второй случай, это явно наказание человеку. Первое, я не знаю, если это можно назвать наказанием, наоборот, исправление, а вот второе, по идее, тоже какая-то ему помощь, в конце концов, да, может быть, что-то еще может сделать, но это как бы больше похоже на наказание. Третий вариант, что это большинство людей, третий, что они посередине, такие, и так. Он немножко праведник, немножко злодей, да? Большинство людей, что-то они делают. Обычный человек, он обычно нормальный человек, делает хорошие поступки, достаточно много, и делает плохие поступки, тоже достаточно много. И вот так себе живет, наполовину такой, это обычно средний человек, и тогда разные, там есть разные пропорции, будем считать, разные меры праведности и так далее. И вот он приходит, и что это значит? И он что-то исправил, что-то испортил, и вот то, что исправил, он исправил, а то, что испортил, он уже не может исправить. Вот в этом теле, в этой жизни и так далее. Тогда он приходит в следующий мир, умирает. Теперь, когда он умирает, приходит, куда он приходит? Прежде всего в геном. В тот самый, о котором мы говорим. Геном временный такой, да, 11 месяцев. Что в этом геноме, значит, он очищается от плохих поступков, а потом получает награду за свои хорошие поступки. Это как бы это. Ну, может быть, ситуация, что все-таки по милосердию Творца или еще... по какой-либо причине, что он недостаточно для того, чтобы потом что-то получать, награду. Ему дают возможность и вернуться обратно и исправить то, что он испортил здесь. Разными путями, обратно, множество деталей, может, животное, может быть, там, я не знаю, что, вернуться обратно в эту жизнь, в какой-то ситуации, то или другой, может быть, обратно же ребенком, и умереть ребенка, может быть, пройти же жизнь, больше жизнь, час жизнь и так далее. Все, что много потом происходит в жизни человека, он не понимает, почему с ним происходит, а расчет он может быть еще прошлый и так далее, еще много-много расчетов могут быть. И тогда он, значит, снова возвращается обратно, для того, чтобы нужен в другом теле, в другой действительности, для того, чтобы той, которая соответствует возможности, чтобы исправить то, что надо исправить. Так мы объяснили вот эту вот идею. Три как бы причины, почему человек умирает. Одно, что он, потому что он праведник, и тогда это награда, а не наказание, и тогда, и потому что он злодей полный, и тогда это наказание, или тоже в каком-то смысле награда, не награда, а исправление. Это да. Или посередине, средний такой. И это и так играет две роли здесь. Понятно. Приходит он, говорит, здесь разделяет еще несколько, чуть подробнее, поскольку мы это сделали все вкратце, он немножко подробнее. Значит, говорит, первое то, что человек, есть смерть, которая из-за греха человека, умирает из-за греха, это то, что он сделал нарушение, как мы сказали, грех, и за этот грех полагается наказание, то есть нет возможности исправиться дальше и так далее, необходима смерть. Да, это то, что его исправляет в конце концов, ему помогает, ему необходимо, это то, что поэтому он умирает. Как бы добавляет, как бы, ну мы просто это включили в те цели причины, которые мы сказали, но здесь как бы говорит чуть подробнее. Значит, он, есть человек, который умирает из-за его греха. В Ешмита, Бавонахрим, есть может быть смерть из-за преступления других. То есть по вине других, не по своей вине. То есть если человек согрешил, он виноват, и за это ему полагается вот этот грех. По-простому, как мы сказали, наказание, более углубленное исправление. Да? А есть иной раз, что он умирает не из-за своего греха, а из-за чужого греха, бавон ахарин, из-за чужих преступлений. Где может быть так и почему и так, вообще непонятно. Да? Да, кого привод объясняет? Есть мета бавона хрим, кмо абаним, а не тпасим бавона веем. Как, например, сыновья, которые умирают из-за преступления отцов. Или выцадик не тпас бавона дор. Или праведник, который умирает из-за преступления поколения. Поколение себя плохо ведет. Мы тоже разбирали эту вещь, как в случае последний. Это очень это. Как это может быть, что праведник он умирает? Это один из вопросов. Мы что-то разбирали насчет Холокоста. Холокоста разбирали. Как может быть, что были праведники, которые умерли, которые были убиты там и так далее, когда они ничего не сделали, они не виноваты. Почему они умирают? И мы там дали несколько объяснений на это дело, что на самом деле то, что он... Правильно, что он умирает, потому что еврейский народ согрешил. Есть такое понятие много в истории. Праведник, тот, который всю жизнь служил для Творца. Он, значит, это, да? А тот, который... Те, которые не служили Творцу как надо, делают преступления. Из-за этих преступлений умирает тот самый праведник. Непонятно, на первый взгляд. Ну, на самом деле, это немножко по-другому. Что вопрос, как мы тогда разбирали, что это вопрос, как мы относимся к смерти, если мы просто так смотрим упрощенно, что это наказание, то тогда проблема. Но на самом деле, как мы сказали, это не наказание, а исправление. Исправление может быть разными путями. Иной раз исправление для него, иной раз исправление для других. Может быть ясно, что когда человек умирает, мы тоже не разбирали ни один раз, не только он получил наказание, а также его родственники получили наказание, естественно, да? Даже, может, в какой-то мере. Его близкие, друзья, знакомые и так далее. Каждый, кто как-то с этим-то касается, он может сказать, ладно, тот получил наказание за свое присутствие. А я здесь причем? Почему я должен страдать? Почему отец должен страдать за ребенка, или ребенок за отца, или еще что? Почему? Или еще кто-то, да? Почему? Почему? Он это соседка там какая-нибудь. Я знаю, что этот человек единственный, который приходил дома, что-то помогал. И сейчас он умер, и все, нету, да? А кто будет ей помогать? А что же получил наказание? И мы так это разбирали, что на самом деле в суде на земле, когда судья судит, он не берет во внимание все детали, а берет только внимание вот поступки человека и его действия. А суд Творца, он берет во внимание все. И поэтому, когда один человек получил наказание, а вместе с ним связаны все другие люди, каждый из них получает какую-то меру определенного наказания, но она в точности рассчитана для него то, что оно ему соответствует. Явно человек не может сделать такой расчет, то Творец он может сделать такой расчет, поэтому каждый получает то, что он должен получить. И обычно, что кроме того, что это наказание для самого человека или исправление, как хотите, это также наказание или исправление для другого человека, его близкого и так далее, в какой-то мере, не сомнение. Праведник, тот, который праведник полностью, так его смерть, она никак не связана с его наказанием, наказанием к нему, а наказанием по отношению к другим. То есть цель смерти праведника не наказать его и не исправить его, а исправить те, которые вокруг него, окружающие, в данном случае еврейский народ. То есть дан у него по совсем по-другому. Он умирает и тем самым исправляет или да, вот, наказывает своей смертью весь еврейский народ. Почему это наказание? Ну, мы тоже разбирались, что праведники, они, в принципе, есть спуск в поколениях, и каждое последующее поколение знает меньше и меньше. И вот это вот уровень поколения, где же те самые праведники, что это мудрецы, да, сами по себе. И они держат уровень, теперь, когда вдруг кто-то умирает, знание перестает, становится меньше знания в мире. Меньше знания само по себе наказание для еврея. Это с точки зрения такой простой. Кроме этого, то, что он умирает, как мы сказали, смерть это искупление, исправление, правильно? Так Творец приводит к смерти праведника и тем самым искупает грех еврейского народа. Что если еврейскому народу по идее, по суду требуется уничтожение за их поступков, тогда, когда умирает праведник, то это им засчитывается, как будто бы они что-то уже выполнили, и уже ответственность с них уменьшается. Получается, из-за праведника они остаются жить и продолжают дальше. А спросят, как это помогает? Вот так и помогает, мы это объясняли, что поскольку уровень падает, по-простому, уровень знания падает, ответственность тоже падает. Когда человек знает меньше, с него меньше спрос. На том уровне знаний, когда есть много праведников, и они все знают и все понимают, мое поведение, я не могу вести себя так, как вот просит. А когда никого нет, могу сделать то, что я хочу. Да? Как только меньше праведников, уровень знаний уменьшается, уровень, общий уровень моральности тоже уменьшается, к людям меньше ответственность. И несмотря на то, что они продолжают вести себя так, как до этого, и тогда им полагалось за их поведение уничтожение, то сейчас им полагается меньше. И они им дают жизнь. То есть получается, он своей смертью дал им жизнь. Да, это его, своей жизнью он дал им смерть. А придет и скажет, ну как он всю жизнь служил Творцу. И вот теперь те нет. И теперь он расплачивается за теми. Не так, он не расплачивается наоборот. Потому что весь вопрос, он же расплачивается, не расплачивается. Что происходит с ним после смерти? Что? После смерти он святой, он святый. Потому что зачем он родился в этом мире? Чтобы, для чего? Чтобы задачу свою выполнить. Он ее выполняет. А он, в чем была его задача? В чем его смысл жизни был? Служение Творцу, правильно? Служение Творцу, осветить его имя. В тот момент, когда он умирает, он тем самым освещает имя Творца в наимаксимальной форме. Всю жизнь чем он занимался? Служением Творцу и служением еврейского народа, прежде всего. Как он служил Творцу? Через еврейский народ. Так теперь то, что он дает жизнь, продолжает жизнь, дает продолжение жизни еврейскому народу, это большее служение, это сверх его смысла и так далее. Не просто умер, не просто умер там от голода где-то, это или там, или чего, ну, даже может быть от голода, не представляю, но не просто так умер, как корова, которую там это где-то, да, овцы, волки съели, а того, что он выполнил роль удивительную, это уже совсем другой разговор. Что с ним после смерти? После смерти совсем другое. Это не наказание для него, это заслуга для него, это исправление для него, это смысл его жизни. Поэтому у него нет претензий к Творцу за это. Как раз таки наоборот, он закончил свою роль в этом мире. Сейчас ему, да, сейчас вот для него это награда, по идее, да? А не это. Но для поколения это наказание. Как смерть каждого близкого, это наказание для его близких, несомненно, да? А он как бы относится к всему еврейскому народу, наказание для всех. Поэтому ясно, да, как бы, это есть такое понятие, наказание, смерть из-за преступления других. Не из-за преступления его, а из-за преступления других. Теперь, здесь он также привел, дети за преступление родителей. Это, в принципе, похоже на то же объяснение, только на уровне чуть меньше, чем это, да? Что может быть такая ситуация, а как так? Тот ребенок должен был жить или не должен был жить? И он умер почему? Можно спросить иногда вопросы, почему вы жили, почему он умер? Он же мог жить, выполнять заповеди и так далее. А ты приходишь его умерщвлять, почему? По его вине? Не по его вине. Скажем, не скажем вина, скажем другое. Что скажем? Исправление. У него это исправление. Какое же исправление? Ты уже планировал быть все. Так где здесь исправление? И почему из-за родителей? Из-за преступления родителей? Ну, с одной стороны, понятно, что из-за смерти его это наказание для родителей. Это нет сомнения. И какое-то свое исправление оно для него несет. Для родителя ясно, да, как всякая боль, как любовь, как близкие, как и так далее. Да? А какое отношение? А к нему это несправедливо по отношению к самому ребенку. Почему к нему справедливо? Может, да, может, где-то он раньше времени, не раньше времени. Здесь тоже нужно объяснить вот в таком смысле, что вот то, что он как бы, вот это его смерть, он также выполняет какую-то свою роль, всю или часть, или то, что он должен был сделать в этой жизни, в той мере и так далее, тоже очень рассчитано. Поэтому нет у него с его стороны как бы тоже претензий к Творцу в этом смысле. Да? То есть явно рассчитано, даже если у него планировано что-то, то получается в данной ситуации, еще длинная жизнь, но данное действие он... В одном этом выполнил всю или большую часть, или то, что он должен был выполнить жизнь, в конце концов, оно устанавливается вот в этом, да, как бы сосредотачивается в этом, то, что произошло с ним и так далее. То есть все рассчитано без всякого. То есть это может быть смерть из-за преступления других. Это не наказание, это может быть наоборот, это совсем другое, но смотреть, как правильно на это смотреть. Это второй случай, смысл случай. Есть еще, есть метаба, вон, мне вон охрему сказали. Въешь ашер бли авон, яруцу миновлян. Есть без вообще никакого нарушения. Яруцу миновлян, человек уходит из мира. Почему? Почему? Мицада митаты виду, перу дарит и садот. Со стороны естественной смерти и разделения четырех основ. То есть человек построен из природы. Природа на чем тело человека? Природа, на чем строится мир природы? Материал, материализм, на чем? На материи, на чем? Четыре основы, корневые вещи, из чего построена вся эта материя, это мы говорили, что? Вода, воздух,
огонь
и ветер в голове.
Земля.
А?
Земля или
правда? Земля, правда, земля, да, земля, вода, огонь и воздух. Ясно, не имеется в виду вот те элементы, вот то, что мы имеем, называется, имеется в виду, просто так называются, корневые, четыре корневые эти, из них построены все материальные элементы, предметы и так далее, и так далее. Есть разные исследования, которые хотят как-то связать, но это не принципиально. Во всяком случае, это не случайно четыре, да, потому что как четыре буквы имени Творца Юд-Кей-Вав-Кей, что из Юд-Кей-Вав-Кей произошло все. Все, что произошло из этих четырех букв, различных комбинаций, точно так же различных комбинаций вот этих четырех основ создают материальную структуру. То есть как бы параллельно вот духовной, как духовной действительности, вот Юд-Кей Вав-Кей, оно начало всего, их комбинация этих дает там всякие понятия. Точно так же как бы материальности, тоже не так просто. Да, там вот эти вот четыре основы, они дают все это дело. Да? Так что они распадаются, естественно. То есть сейчас пришел этот мир, они каким-то образом созидаются, потом распадаются. То есть закончилось время, закончилось это, это естественная смерть, как бы обычная смерть. Это со стороны, это тоже вопрос, почему она обычная, и это тоже можно спросить несколько вопросов, когда-то мы, ну, здесь разбираются, отвечаются, у нас просто не будет времени на все это ответить. Кизе давар ты виши коль муркав суболи парет. Это говорит природа, что всякое соединение должно быть разделено. Да, всякое муркав, сложное соединение, в конце концов, разделяется над, по частям. Это идея этой смерти. И это третье, четвертое, есть метат нашика. Есть смерть поцелуя. Смерть так называется, метат нашика. Что такое метат нашика? Смерть поцелуя. Как смерть поцелуя происходит? Да, метатный шика. Где мы видим метатный шика? Он тоже приводит пример. Он не привел пример, но это он здесь не записал, но это приводится в многих местах. Имеется в виду Моше Рабейну. Моше, что он умер, как он умер, пришел и так далее, значит, Турец его взял, с ним ничего не произошло. Да? ну, как это, просто как перешел из одной, как сказать, из одной квартиры, из одной комнаты в другую. Да, пришел, сказал, ты сейчас умрешь, вот мы, да, закончи это и так далее. Он лег, умер. Про Аарона то же самое сказано. Аарон, так это описано, как он умер. Снял свои одежды, одел эти одежды на своего сына, что передал ему, лег и умер. То есть вот эта вот идея называется метатный шкаф, смерть поцелуя. В чем идея этой смерти поцелуя? Как это, что это работает? И здесь множество комментаторов, много все про это дело написано. Не смогу разбирать все это, только суть. Это, с этим встречайся не один раз. Идея такой смерти, это что это значит? Это не значит, что человек умер, а это значит, как бы он ушел в следующий мир. Да? То есть уму, ну, есть как бы процесс смерти, есть нет две стороны. Расставание с этим миром и соединение со вторым миром. В этом нет расставания с этим миром, он просто с ним не был связан до сих пор тоже. Поэтому это как бы сразу переход в следующий мир. От чего оно зависит, ну, да я тогда небольшие, как бы, да, то, что там немножко информации, то, что сказано про это дело, но по-настоящему, естественно, мы не можем это дело разобрать, это духовное понятие. Но это имеет, как-то объясняется, что когда человеку раскрывается духовность, то он к ней отправляется. Да, вот просто он не может, и он когда раскрывается, так он живет в этом мире, и все хорошо, а вот когда это ему что-то раскрывается, когда к нему Творец обращается, он идет за ним, он не может, он все, да? Как эти же люди, которые говорят про клиническую смерть, что они видели свет, и все, и они за этим светом, значит, они тянутся, не может человек это, да? Это как бы он уходит в другое. И это мы видели, где еще тоже приводится еврейский народ на горе Синай, что когда они все стали пророками, им открылся Творец, там сказано каждое слово, которое как бы Творец произносил, говорил им, ихняя душа выходила из ихних тел, и Творец на силы вводил ее обратно в тело. То есть они умирали. И это, что они сказали Моше, после того, что Творец стоял, поставил над ними арка, Нигид, как это, гору, как таз, над еврейским народом и так далее, и там сделал, так они сказали Моше после этого, почему мы должны умирать? Иди ты разговаривай с Творцом, а мы потом будем. То есть, когда они общались с Творцом в открытую, они чувствовали себя, они видели, что они умирают. И не один раз, а много раз. Душа вылетает. Творец ее вводит. Душа вылетает. Она ее обратно и так далее. Это понятно, что когда раскрытие, и ясно во всех смыслах, как мы объясняли идею материальности. Что материальный мир это всего лишь, как это?
Иллюзия.
И естественно, когда человек открывается истина, то эта иллюзия перестает для него играть какую-то роль. Понятно, оно же и нужно, зачем она мне нужна? Вот здесь, пока я живу в этой иллюзии, думаю, что она иллюзия, это да, что она действительность, реальность. Мы это в одной из лекций разбирали здесь, реальность, не здесь, но что такое реальность, да? И там, да, и вот это вот пока я думаю, что этот иллюзорный мир, он и реальность, так ладно, я в нем себя чувствую хорошо и все прочее. Но как только я открывается передо мной настоящий мир, эта иллюзорность исчезает, я просто, да я не хочу туда, ну, не так просто, не все это так, тоже сейчас разберем. В всяком случае, я открываю, да, этот человек тянется за этот, да, ну, как она открывается, для заслуги, чтобы это открылось. Но вот те люди, которые, вот как Моше и так далее, они уже были связаны, не были связаны с этим, или были связаны с тем. Поэтому у них не было смерти, как в нашем понимании, выход, переход из телесности, другой, там весь этот процесс сложный и так далее. Они уже там находились как бы связаны, так для них это было довольно, да, как-то просто. Поэтому такая смерть называется поцелуй, как бы Творец целует его, и он за ним тянется, вот он как бы связывается с ним, это идея вот этой, да, вот этой смерти с поцелуем, да, и тогда, и здесь мы тоже это не один раз разбирали, может, да, вот как это, да, есть такое сказано про это дело, да, что в момент смерти у человека есть очень тяжелое испытание, человек думает, я прошел всю жизнь, прожил всю жизнь, ко мне приходил Ецер ха-Ра, я с ним боролся. Ну, может, где-то не так, а где-то да, побеждал. И вот я пришел, все закончился, сейчас перед смертью иду на отдых. Когда человек идет на отдых, как он себя? Расслабляется, правильно? Он сейчас в отпуск на корабле. Он еще не залез на корабль, но он уже все в отпуску, правильно? Вот сейчас зайдем и поехали. А это не так. Приходит, говорит нам здесь Мидраш, что как бы испытание закончилось, прошел всю жизнь. Сейчас этот момент смерти. Момент смерти – самое тяжелое испытание для человека. Приходит к нему Ецер ара и говорит ему: «Восстай против Творца». Момент смерти, когда человек умирает, он выходит из тела, и сейчас к нему приходит огромнейший соблазн от Ецер ара восстать против Творца. И мы так не поняли, как можно. Ладно, всю жизнь там и так далее, это еще понятно. Но здесь же он уже все, вышел, он выходит из тела, в принципе, уже не находится в теле, он уже все. Так как вдруг у него появляется мысль восстать против Творца? Как он же уже видит открыто? Он же видит Творца в каком-то смысле, ну, духовность. Как у него восстает соблазн восстать против Творца? И мы попытались немножко, интуитивно объяснить эту вещь. Что на самом деле, когда он приходит, там есть... В принципе, это сказано, эта идея, да? Что когда он приходит там, и он оказывается вот такой сюда, вот сейчас посередине между жизнью и смертью, перед ним раскрывается, с одной стороны, духовная действительность, а с другой стороны, позади него этот мир. Да? И тогда у него... Когда, как-то говорят, да, что как бы этот свет его тянет, да, к себе, а он это, да, и вдруг у него там появляется соблазн или мысли, или идеи остаться, вернуться обратно. Я хочу обратно. Это все, ну, те, кто это свидетельствует об этом тоже, да. Кто-то, значит, сразу за светом больше не хочу, а у кого-то есть... Не все закончилось. Хочу. Ну, мы же это объясняли. Ну, там свет, конечно, свет, но колбасы-то там нету. А колбасы он хочет. Ну, как без колбасы? Ну, как? Ну, хочу обратно. Мир колбасы. Да? И все. Он не восстает. Это испытание. Он не восстает против Творца. Он просто хочет обратно в мир колбасы. Но... Когда я нахожусь здесь, и для меня закрыт духовный мир, это легкое испытание, ну как бы это маленькое такое, это в конце концов нормальная вещь, каждый человек хочет колбасу. Нет здесь нарушения даже, почти что, да? А когда он приходит туда, и перед ним раскрыта истина, и он вдруг за колбасой потянулся, это называется восстать против Творца. Это же приходит Ецер ара, соблазняет его. Что соблазняет? Виноград там тебя ждет, еще что-то, да? Это ужасно трудно устоять в этом испытании, и поэтому есть, да, в обычаях есть перед смертью человек делает заклинание, ну как это, да? Ну подписывает договор, как будто бы, ну есть такое-то, да? Что он как бы делает заявление, что все его заявления потом в момент смерти отменяются сейчас. Есть такие делают. Что перед смертью он подписывает как бы заявление, что все, что он захочет потом, что он как бы, да, верит Творца и принимает его, и не идет против Творца, и только за Творцом, и вот это я заявляю, и все, что я заявлю потом, после этого отменяю вот сейчас. Насколько это помогает, вопрос, на всяком случае, есть, который делает вот из-за этого, да, можно это понять. Но, в принципе, по сути, если человек не вспоминает про ту самую колбасу, при жизни он ее не хотел, он хотел духовности, и когда он приходит там, уже нет телесности, а только где-то сзади, а впереди все та, вся та истина, которую он всю жизнь, да, это смерть, это нищека, так по-простому должно объяснить. И поскольку это так, то вот эти вот четыре имени, которые у этой могилы Кирьят Арба, этой Меарат ха-Мехпела, этого города, где город... Кладбище, где люди умирают, где все люди проходят через эту пещеру там, да, при смерти, оно им получило эти четыре названия по этим четырем видам смерти. Как это? Мамре. Первое имя Мамре. Что такое Мамре? Это Лимрод, восстающий, тот, кто восстает против Творца, имеется в виду грешник, тот, кто совершил грех. Это первый вид смерти из-за греха. Тот, кто восстал против Творца, из-за смерть из-за греха, называется Мамре. Поэтому, да, Мамре, поэтому этот город называется Мамре с этой точки зрения. И, да, вылашен закен Мамре, тогда, что закон Мамре тоже, закен Мамре, мы то, что упоминали. Ишколь, это второе имя. Что это Ишколь Канегит Мамед Бавон Ахарим, Анасим Шкулимед. Это нарушение, это смерть из-за преступления других людей. Как, например, там, дети за родители. И поэтому родители, у которых умерли дети, называются Шкулим. Ну, Шакуль. Да, почему? Вот именно вот это получилось, да, вот из этого источника это, да. Поэтому также есть это имя Ишколь. И так далее. И там приводит тоже Сара, кто там это, да. А, Ревка говорит, что почему Ишколь там Шнеем, почему я вдруг потеряю двух сыновей, когда Авраам, когда Исав хотел убить Якова, и она, значит, дала ему тот, это, и так далее. Говорит, она его хотела отправить, чтобы это, говорит, зачем, что они его обрут? Почему его обрут, если уж Исав хочет убить Якова, и начнет делать, то явно Яков убьет Исава тоже, так они оба умрут, так я останусь без них. И тогда, и там Кишкаль, то есть я останусь без детей, да, вот это вот Ишколь, имеется в виду, что ребенок умирает из-за родителей, да, и так далее, и поэтому называется Ишколь, да, и называется Кирьят Арба, почему, по названию смерти, естественно, тоже четыре, основы материи распадаются. Это четыре, это Кирьят Арба. Как это? Город четырех. Четыре. То есть этот мир, он приводит, что так называется в Мидрашим, что человек сам, каждый человек называется маленький город. Да, маленький город. И поэтому, значит, четыре, это четыре основы, которые внутри него, значит, распадаются, и поэтому называется Кирьят Арба. А почему называется Хеврон? У Хеврон, Лоискирки, почему называется Хеврон? Это метат мишика, смерть поцелуя. От слова лихабер, хибур, соединение, присоединение, присоединяется к духовности. Это же. Теперь, насчет Сары он приводит здесь. Приводятся только два имени, два названия, Кирьят Арба и Хеврон. А где Ишколь и Мамре? Нет, потому что у нее этих двух причин не было. Вся ее причина ее смерти могла быть либо естественная смерть, либо нишика, поцелуй, потому что ее, как бы, присоединение к духовности, к Творцу, поэтому так написано. Здесь еще есть несколько деталей, это что мой учитель, но говорю, но я уже не успею это объяснить. Может, в следующий раз.
Спасибо большое.